Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны. Неповторимая судьба». Предлагаем вам прослушать первую часть шестой беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот в последний раз мы говорили о идеологическом наполнении революционных процессов и в том числе говорили о роли личности в истории. До этого мы с вами успели немножко охватить и русско-японскую войну, и страшную гражданскую войну, и вот Первую мировую войну, которая сыграла значительную роль в тех событиях, которые последовали, то есть вот в двух наших революциях. Мне бы хотелось... Может быть, немножечко округлить, или мы не будем возвращаться к прошлому материалу?
Да как угодно. Можем возвращаться. Тут как бы материал взаимосвязан. Я думаю, тут какие-то вещи, которые было положено начало еще, может, далеко не за один год до революции, потом проявили себя в революцию, а потом то, что происходило в революцию и последующие годы, оно, конечно же, имело значение и для более поздних советских времен, да и для наших времен еще имеет значение. Поэтому, если какие-то мы тут взаимосвязи находим, это вполне уместно.
Если вкратце вот по нескольким пройтись основным направляющим, которые составили вот основные причины переворота октябрьского, сначала февральского, как мы говорили, это, конечно, внешнее воздействие, которое невозможно исключить, и что бы ни говорили о конспирологии, как бы ни пытались эту тему смазать, тем не менее мы понимаем, что внешний заказчик был. Дальше мы знаем о предательстве внутри страны, и это касалось и промышленников, которые были связаны с масонским временным правительством, но которые не справились с властью, потому что рассчитывали просто во многом перейти к конституционной монархии, просто заменив царя на более удобного для них, чтобы самим попробовать, как говорится, поруководить. Ничего из этого, как мы знаем, не вышло. Также вот другая линия – это вот такие мечтания и цели тех же эсеров-меньшевиков о буржуазной республике, которые пытались там какие-то тактические союзы с кадетами, октябристами, что тоже, в общем, приобрело совершенно другие формы и пошло совсем не по тому сценарию. И очень важный момент, о котором мы говорили достаточно подробно, это анархические бунты рабочих и солдат в столицах, особенно вот в Петрограде.
Ну, это даже не просто анархические, потому что понятие анархические, он ассоциируется с конкретной партии анархистов, вот, а это вообще просто русский народный бунт, который стоит пробудить и дать ему развиться при ослаблении той или иной власти в тот или иной исторический период на Руси, то вследствие этого никому мало не кажется. Вот, и усмирить его потом нужно очень большие, в том числе не в последнюю очередь, карательные усилия, как правило.
Батюшка, вот меня что особенно еще задевает очень как-то личностно, что многие моменты, они очень современны. Если брать пример того, что происходило во время Первой мировой, а в это время в России, то срабатывают опять же те же самые законы. Опять же мы стараемся рассматривать с духовной точки зрения. Идет война, как мы говорили, самые лучшие отборные части офицерства и нижних чинов было выбито во многом сразу в первые годы Первой мировой, потому что как не только Россия, а и другие участники этого кошмарного кровопролития рассчитывали на быстрые военные действия, что не получилось. Но в это время те же промышленники, которые зарабатывали на войне во многом, они в прямом смысле слова в столицах они жировали и тратили эти средства, полученные часто вот таким нечестным путем с завышением и на снарядах, на бандировании. Но это мы знаем, что не могло не раздражать и народ, который тоже видел, а тем более тех, кто должен был идти потом воевать.
Да, конечно, народ был раздражен, потому что парадокс-то ведь приключился социально-экономически еще во многом и в том, что с того момента, как была дарована свобода крестьянам, что называется, так называемая отмена крепостного права, она ведь на самом деле далеко не во всем послужила во благо народу. даже наоборот, в каком-то смысле парадоксальным образом это обернулось против народа, потому что вот это вот дарование видимых свобод, оно на самом деле народу было нужно постольку поскольку.
Сам принцип был даже непонятен
психологически. Да, так нет, это как раз это, да, это же послужило, кстати говоря, и развитию, что называется, как называется первая большая книга Ленина, да, «Капитализма в России». Ленин же, он не во всем был, скажем так, лгун там, или человек, который всегда и постоянно там извращал факты. Вот. Безусловно, он был во многом человек беспринципный ради борьбы за власть. Безусловно, он был безбожник совершенно очевидным образом. Можно к нему применить то, о чем мы тоже говорили.
В нем, одержимость.
Да, некий такой бесовский нрав был. Но, кстати говоря, характеризирует еще и отношение царского режима к тем, кто его разрушал изнутри. Тоже мы об этом говорили. Но когда вот эту самую свою первую знаменитую книгу, то «Развитие капитализма в России», Ленин же написал за 3 года в Шушинском.
В ссылке.
Да, при этом в Шушинском ссылке за эти 3 года он перелопатил вообще всю массу литературы, которая ему была нужна, которая вообще имела место быть в России и в мире издана. Отметим, где он ее брал в ссылке. Эту литературу ему присылали. Причем ту, которую, ну, родственники, сподвижники, ту литературу, которую можно было приобрести и послать, то посылали. Вот. А ту, которую можно было взять только в библиотеке, брали в библиотеке, присылали в Шушинское. Потом, проштудировав оную, отсылал ее обратно. Это, конечно, занимало времени, но, тем не менее...
Законопослушно и аккуратно все исполнялось.
Да-да-да, в условиях царской России это было совершенно возможно, пожалуйста. Причем он состоял на определенном пансионе. Если он не нарушал режим, ему выплачивалось пособие тоже от проклятого царского режима, на который там каждую неделю, как известно, ему закалывали то барана, то там гусей, то еще кого-то. Ну, как говорится, питание было несколько однообразным, потому что закололи одного барана, потом из этого барана все неделю надо было делать то жаркое, то котлеты, то еще чего-то. Когда приехала Крупская с мамой, с тещей, как известно, та посмотрела на зятя и сказала: «Эк, вас разнесло». То есть какие были вообще проклятые условия для бедных революционеров при проклятом царском режиме. Так вот, имея столько свободного времени, прогуливаясь на охоту...
Все будучи, условия да, благоприятные для трудов.
Да, да, будучи на пансионе, он написал эту тогда знаменитую книгу. Книгу сейчас, говорят, я ее сам не штудировал сейчас, то есть только почитал кое-кого исследователей на эту тему. Сейчас невозможно читать, потому что она вся полна какими-то таблицами, процентами, исследованием более-менее краткими, но доскональными, производства России, там каких-нибудь вошкарей, там, что они там производят. Там. И при всем при том, эта книга пользовалась достаточно высокой популярностью, и тираж в 2500 экземпляров первый, там какой был раскуплен буквально в несколько месяцев. И классик там констатировал, что это был как раз самый конец XIX века, кажется, там с 97 по 900 год, когда Ленин в этом Шушинском находился в ссылке, он как раз-таки говорит о том, что вот, да, капитализм в России приобрел такое развитие, он проник уже в деревню, он касается уже бывших крестьян и крестьян, сельскохозяйственных рабочих, пролетариев на фабрике, которые, собственно говоря, при разложении определенном жизни капиталистическом, так сказать, употребим тоже терминологию марксистов, рекрутирует на эти фабрики, заводы новых пролетариев. Вот он достиг такой фазы, когда уже, да, когда уже можно говорить о том, что в связи с этим революционные процессы, они в России возможны, ну и для Ленина необходимы. И вот эта вот отмена крепостного права и дарование свобод, при том, что правящий класс, и, собственно говоря, и дворяне, и помещики, и чиновники, они, несмотря на все попытки там как-то и земство реорганизовать, и последующую Столыпинскую реформу, которая вполне тоже не осуществилась, чтобы как-то привести, упорядочить жизнь народную и крестьянскую, они это, конечно, не смогли сделать, потому что это самое развитие это капитализма в России, ну да, при наличии квалифицированных рабочих и достаточно общего высокого уровня в жизни, на самом деле, в России, высокого уровня культуры, тем не менее, это озлобляло народ, потому что народ не чувствовал, что он хозяин на земле, и он не чувствовал, что, может быть, еще хуже, что над ним есть ответственный хозяин.
Так это отразилось, опять же, и стало одной из причин первой революции. Потому что, когда пошли слухи о том, что наступит голод, хотя как такового голода еще не было и быть не могло, а в Германии, между прочим, в 16-м году голод был настоящий, получилось, что, ну, вообще, если взять вот эту цепочку, то вот в это время Россия была очень зависима от Великобритании, и она была в должниках, то есть на военные нужды она вынуждена была заимствовать у Великобритании 6,3 миллиарда золотых по тем временам. И давалось это на таких условиях, что Великобритания могла контролировать все военные заказы, которые на эти деньги совершались. То есть фактически за счет этого была потеряна часть суверенитета. Не считая еще долгов
Франции,
Франции да, вместе это с французским долгом, было 13
был
миллиардов.
Английский, французский долг был,
да,
тоже.
13,
да,
миллиардов, но получилось, что за счет внутренних займов, как, например, в той же Германии, где по внутренним займам, там мы, конечно, не экономисты, но есть данные такие, что было 70%, то есть сам народ внутренне участвовал. А у нас получилось в России, что вынуждены были включить печатный станок, естественно, эмиссия денежная случилась, и рост цен, и крестьяне в такой ситуации, они не хотели продавать зерно по тем ценам, которые государство, учитывая все условия,
ну, не хотели.
Они ждали, как говорится, не только рачительные, они как спекулятивно ждали удобного момента, чтобы по спекулятивным выгодным ценам продавать.
Так и при Сталине потом то же самое происходило.
Да.
Почему и коллективизация это?
Нет, ну продразвёрстку первую нужно пробовали вот как раз в это время провести в царское время, но она не получилась, потому что такие методы зверские, которые
большевики
не применяли.
Тогда была все-таки ситуация не настолько уж прям
и критичная,
потому что мы тоже об этом говорили, на самом деле очень большое количество зернового продукта давали крупные хозяйства, не мелкие, не средние, даже крестьянские, индивидуальные, а такие фактически государственные артели, где использовался наемный труд, и за счет этого, собственно говоря, Россия и могла и внутренние, и военные проблемы, и обеспечение продовольствием более-менее решать. Большевикам потом в этом смысле даже пришлось сложнее, поскольку тоже мы это говорили, повторимся, поскольку благодаря революции те хозяйства-то были крупные разрушены, и, собственно говоря, после всех этих перипетий, связанных с гражданской войной, военным коммунизом, а потом НЭПом, и во время НЭПа-то и выяснилось, что да, действительно, отдельные крестьянские частные хозяйства, они не дают, в принципе, такого количества зерна, которое нужно всему государству. Не дают даже для того, чтобы нормально прокормить все население, тем более не дают для того, чтобы
экспортировать,
да, экспортировать там, продавать, взять деньги там, на какую-то модернизацию, индустриализацию и так далее. И это, собственно говоря, да, это так. Это даже безотносительно к тому, это был царский режим или уже настал большевистский, советский. Просто былое было порушено.
Да, а на фоне всего этого происходила вот эта внутренняя раскачка тоже, о которой мы говорили, какими способами, сколько денег в это вкладывалось из-за рубежа, мы говорили об этом, как работали подпольные кружки и как расшатывали тот же крестьянство, особенно среди военных сначала, рабочих, а потом уже, конечно, и крестьян.
А что, собственно говоря, в этом такого удивительного, что иногда это кого-то приводит, если так задуматься, в какое-то недоумение. Это же на самом деле чисто
информационная война того времени.
Да, она не просто информационная, это вообще война, это геополитическая война, это геополитическое противостояние. Это всегда так было. Россия по отношению к Западной Европе, тем более к Англии, к Польше, там, к Литве изначально и так далее. Особенности, когда Литва стала католической. Вот она никогда не была своей, никогда никто в отношениях такого геополитического противостояния не может быть другом, приятелем, братом там, и так далее. В лучшем случае это могут отношения временного там, союзничества, сотрудничества быть. А чего тебя всегда готовы будут ограбить, сделать из тебя колонию, сделать из тебя данника там, и тому подобное.
Батюшка, ну здесь важен момент во время вот Первой мировой, еще вот с духовной точки зрения. Государь-то как раз, у него были высокие цели, и одна из целей была это возвращение по факту уже возможной победы, возвращение Константинополя и проливов Босфора и Дарданелл. А народ в это время, вот обычный народ, он не понимал этой сверхзадачи, задач уже в то время. Кстати говоря, как и с Японией, которая где-то там далеко для крестьян, которых потом рекрутировали, им это тоже было не очень понятно. Так вот и с этими проливами, с этими сверхзадачами. Народ довольно приземленно жил своими ежедневными проблемами.
Как известно, государь вообще предлагал европейским странам значительно сократить вооружение, предотвратить вообще такую милитаризацию, чтобы вообще сделать мировые такие столкновения, мировую войну невозможной. Но, естественно, это совершенно не нашло никакой поддержки.
Планы были другие.
Как говорится, локомотив, да, западноевропейской истории мировой, что ли, он во всех парах двигался именно к решению всех возможных экономических и политических проблем, назревающих через мировую фактически войну. Хотя, как известно, если почитать, как это все воспринималось до войны, никто вообще не думал, что это приведет к миллионным жертвам. Думали, что так, немножко повоюют, решат какие-то проблемы.
Главное, быстро.
И как-то оно все быстро и малой кровью на чужой, как говорится, территории закончится. Вот. Но произошло же не только то, что многомиллионные жертвы, а произошло то, что вообще весь уровень внутриевропейский, цивилизационный, который на самом деле, в общем-то, созидался столетиями после падения Римской империи, бывшей еще в середине первого тысячелетия от Рождества Христова. Как историки говорят, более-менее такого же комфортного, безопасного уровня Европа достигла только к XIX веку. Вот она достигла к XIX веку, а да, в XX веке все ухнулось не просто в войны, а в революции, социальные потрясения, действительно, и многомиллионные жертвы, и в последующем вообще в смену многих, как говорится, идейных трендов, кардинальную ломку вообще.
Духовно-мировоззренческом
другую
плане.
Другую картину мира. Другая картина мира уже потом была явлена.
Да, об этом же и говорила, что если вот так посмотреть, для человечества этот стресс, вот если говорить такими более мелкими категориями, как стресс, Первый мировой, он был даже тяжелее и чем Второй мировой,
потому что Европы,
была тоже, продолжением.
Как я как-то однажды с удивлением тоже обнаружил эту точку зрения, что, оказывается, для многих европейцев, ну, наверное, за исключением все-таки Германии, конечно, потому что Германия-то понесла очень колоссальные потери тоже во Второй мировой войне. Но для остальных, большинства европейцев, эта война, она воспринималась гораздо менее, что ли, кровавой и более локальной, чем Первая мировая. Вот Первая мировая для многих европейцев была действительно такой катастрофой, по сравнению с которой Вторая мировая, да, это скорее завершение в каком-то смысле Первой.
Ну, а
нас же с детства как-то приучили, что вот Великая Отечественная, ну, как часть Второй мировой, прежде всего для нас Великая Отечественная, это вот действительно были колоссальные жертвы, колоссальная мобилизация. Ну, так она на самом деле и есть, вот то, что мы-то понесли самые большие жертвы.
И потом это было на нашей территории. Все-таки Первая мировая война таких территорий...
Ну, не только на нашей, мы сколько сотен тысяч, там даже миллионов положили, освобождая Европу.
Освобождая. Я говорю, что разница в этом огромная. Потому что Отечественная война, Великая Отечественная, она, это особая статья. Потом по времени нам ближе. И у нас у всех
вот здесь,
в семьях погибли, вот. И мы, эта связь существует и сейчас, наши деды, прадеды, а Первая, она дальше, Первая мировая.
Ну вот мы еще поговорим, конечно, и о Великой Отечественной, и о Второй мировой, если Бог даст. Вот. Но здесь как раз-таки проблема в том, что и Вторая мировая, Великая Отечественная до конца ведь не осмыслена. Только буквально последние десятилетия стали появляться книги, документы в архивах, стали изучаться, появились непоцензурные воспоминания вот, о Второй мировой войне. Ну, как, впрочем, о революции тоже много только сейчас стало известно. Поэтому, с одной стороны, мы об этом, да, говорили, тоже говорим, что вроде как уже 100 лет прошло, а с другой стороны, оказывается, что и 100 лет-то далеко не всегда это большая дистанция для исторического осмысления. А если еще принимать внимание, что многие свидетельства и документы стали известны широкой читающей публике только вот буквально последние десятилетия, то тем более оказывается, что это не такая большая дистанция.
А если учесть, что вот для меня было таким интересным фактом, в начале 20 века, по-моему, в 1903 году состоялся первый конгресс мировых историков, где вырабатывались общие концепции и взгляды на мировую историю. Вот с этого времени можно так понять, что вот эта направленность общих взглядов и переписывание истории, оно и началось. И мы это чувствуем сейчас, когда все переписывается, когда переписываются результаты Второй мировой войны, пытаются. А насколько это сказывается, даже вот на примере с многострадальной Украиной. Вот приняли они западную теорию Второй мировой, исключив отечественную, и в результате они вышли за рамки Отечественной войны, и теперь у них могут быть территориальные большие проблемы, на них уже покушаются их соседи, как раз исходя из такого взгляда на историю.
Ну, Украина — это Европа.
Я даже не хочу иронизировать.
Я не иронизирую, собственно говоря. Да. Это же совершенно важная идея, потому что чисто в виде западноевропейской цивилизации и православная русская цивилизация при всем родстве христианском, вот это все-таки разные во многом цивилизации, поэтому...
Ну, Украина, основные западные земли, инициаторы вот этих всех революций, это в 1939 году только присоединенные.
Ну, это поэтому... Галичина же основная.
Да,
это
Галичина,
носители этой идеи европейской якобы самоидентичности такой Украины, это чисто
Даниил
одна,
Галицкий,
одна
выбор.
Область, да, одна, да, но это еще, да, еще выбор, когда совершился,
да.
Но совершился так...
Цивилизационный выбор, да.
Да, но так, это только, в общем-то, Галичина к этому имела отношение, а не вся остальная Украина. Ну, и за исключением еще некоторых западных.
Ну, вот мы немножко ответвились, но просто вот говорим о том, что они присоединили западные части Украины только в 1939 году, а вот то, что переписывается история и выводят Украину из Великой Отечественной войны, отнимая победу у прадедов, всех тех, кто там жил, так будут и делить территории, исходя как раз из вот такого переписывания истории и оценки именно как только мировой войны. Это как пример. Я почему говорю, батюшка, что очень много перекликается. Вот даже вот примеры, что происходило, пока на фронтах Первой мировой войны солдаты сражались, а промышленники кутили и на глазах у всех жировали и проедали не совсем честно заработанные деньги, конечно, это было колоссальным тоже раздражителем. И вот получается, что на разных уровнях и слоях, начиная от императорского окружения, и касаясь всех сословий, получается вот тот самый личный грех, о котором мы говорили, все вместе сложилось вот в такую огромную какую-то плотину, которая прорвала вот эту греховную. И потому что, как мы и говорили, это все следствие поражения, и вот эти страшные испытания, и наказание Божие, конечно, это как следствие. Но очень много похоже. Если вот вспомним, опять же, чеченские войны, у нас то же самое. На Кавказе шла война, а что творилось в столицах, и, в общем, ну все повторяется.
Это, кстати говоря, да,
бунт,
национальный
забывали,
бунт,
да.
Окраин, он, да, с этим большевики столкнулись, поэтому... В начале 90-х, середине 90-х, да, что-то начало повторяться в этом смысле. Просто в центре был локальный бунт 93-го года, расстрел парламента из танков. Это как бы носило более-менее относительно локальный. С другой стороны, совершенно демонстративный характер, как говорится, смерть в прямом эфире, подавление в прямом эфире. При чистом ясном небе, октябрьском солнышке, прямая трансляция.
И аплодирующие соотечественники.
Да, и части аплодирующих в том числе. При этом та же ведь чеченская эта война, это достаточно же кровавая война.
Это очень страшные страницы нашей истории.
Сотню тысяч, не меньше, положили вот, в целом с обеих сторон. Но единственное, что, как говорится, история, она, да, развивается по спирали. Повторяюсь, она действительно превращается в фарс. И я думаю, что, я не знаю, к сожалению или к счастью, ну, просто-напросто сейчас у нас нет такой энергии народной, пассионарной, что ли, для такого бунта, который сотню лет назад приключился.
Ой, батюшка, это Россия. И задеть какие-то струны очень-очень болезненные.
Так, понятно, что бунт-то он может быть. Но я думаю, что...
Это только по милости Божией.
По милости Божией, да. Но наш народ... Он потерял миллионы и поубивал миллионы в утробе. Как кто-то, я не помню, кому это было от Господа. Почему ты, Господи, не посылаешь полководцев? Почему ты не посылаешь нам Менделеевых? И так далее. Господь ответил, я вам посылал и тех, и других. Но вы их убили в утробе, вы их не родили. Поэтому наш народ сейчас находится в таком ослабленном состоянии, и нравственно-духовном, и в плане вообще энергии, мне кажется, в том числе и энергии бунта. Почему и 25 лет стремятся устроить здесь кровавую кашу по полной программе, как 100 лет назад, опять же, наши противники, и все никак не удается. Собственно говоря, или возьми ты нас как церковь, например, если уж на то пошло, и возьми тех людей, которые были 100 лет назад. Тут что сравнивать-то? Тогда было несколько сот тысяч священных церковнослужителей и монашества. Было кого гнать. Нас сейчас, по-моему, не больше 30 тысяч священников.
Да, на всю около Россию. 30 тысяч, на которых да. зарегистрированных 200 тысяч экстрасенсов.
Да, нас уже особо гнать-то нечего. Тут что, тут можно за несколько дней, как говорится, всех к ногтёсе. Надо будет использовать карательные технологии, какие уже обкатаны еще в прошлом столетии, а может, еще и какие новые применить, если что. Поэтому в этом смысле я, не знаю, в кавычках спокоен, потому что мне кажется, что особо уже гнать-то и некого. Мы находимся в плане нравственно-духовном достаточно плачевном, по сути, ослабленном состоянии. Нас, собственно говоря, к ногтю в этом смысле прижать и вообще ликвидировать, там, уничтожить как какую-то институцию, организацию, если еще под это какое-то идейное обоснование подвести, да это расплюнуть вообще. Поэтому Господь, собственно говоря, и не попускает. Да, за молитвы новомучеников, исповедников, за их кровь. Ну и за наши немощи, собственно говоря. Да и ведь парадокс-то об этом мы говорили, что ведь я тоже долго вот так пытался понять, почему такие кровавые тотальные гонения. Ну, 100 лет назад, и в последующие 20-е, 30-е и так далее годы. Ну да, это из человеконенавистническая идеология, сам идейный тренд коммунистический. А сейчас действительно, читая все эти источники, революция, предательство государя, приходишь к выводу, что во многом тотальность этих гонений, беспощадность их, она была спровоцирована самим народом, предательством государя, в том числе предательством не просто какого-то там вот одной семьи, там, одного там человека, хотя и в одном человеке, и в одной семье все воплощается, а это было действительно нравственно-духовное предательство, потому что, присягая государю, царскому дому, все общество, в общем-то, присягало традиции с большой буквы. Поэтому традиция в тот момент была сокрушена 100 лет назад, таким образом. И это породило еще и предательство традиции христианской, породило и вот эти жесточайшие гонения. И революция – это всегда некая вот действительно настоящая революция, настоящий бунт, это всегда некое такое сокрушение основ. Это действительно великий некий, да, перелом страшный, и он и происходил, и кровавый. А сейчас чего ломать-то? Чего сейчас переламывать? Сейчас у нас уже никакой другой традиции нет. У нас, как говорится, идейной наполненности жизни общества русского, кроме продекларированной в начале 90-х идеи золотого тельца, поклонения, так сказать, материальным ценностям и духа сребролюбия, при всех жалких попытках на каком-то общественном уровне какую-то сформулировать якобы патриотическую идею, ее просто нет, потому что она не может формулироваться на основе поклонения вот этому золотому тельцу. На основе, по сути, идолопоклонства. Поэтому с этой точки зрения сейчас и великой революции-то быть не может, потому что сокрушать нечего, и так давно все сокрушено и продано.
Батюшка, ну, сокрушать нечего, а вот загонять в определенное стадо, как говорится, вот что сейчас об этом
так и специалисты... Так это общемировой процесс.
Да, а вот-вот-вот...
Это не в отдельно взятой России, это общемировой
процесс.
И то, что
вы говорили, мрачные... Факты, что убиваются собственные дети в утробе, это тоже общие мировые, к сожалению, процессы.
Так давно уже. Вот. Уже сколько десятилетий поэтому, это происходит.
Но даже на фоне этого посмотреть, до чего, не имея вот таких переворотов и революций, Запад, он ведь пришел к более еще ужасающим вещам, когда естество человеческое меняется по сравнению с Россией. Но если так вот совсем опустив руки, как вы говорите, то нет смысла...
Я не призываю опускать руки.
Нет,
просто
вы
стараюсь реально, реалистично смотреть на вещи.
Ну, получается очень совсем пессимистично. А что тогда?
Ну,
вообще?
Апокалипсис почитайте в очередной раз. Откровение Иоанна Богослова.
Я периодически
это
читаю.
Вообще крайне пессимистичная книга.
А с одной стороны, а заканчивается «Ей гряди, Господи».
Ну так «Маранафа», «Ей гряди, Господи», но это уже применительно к новому земле и новому небу. Поэтому...
Но и тем не менее...
И, кстати говоря, вообще вот по поводу истории, переписывание истории, не переписывание истории, а как ее вообще писать-то историю? Вот есть такая знаменитая книга Марка Блока, такого французского историка, французского знаменитого еврея, исторического писателя, который погиб в сопротивлении. Ну, был гитлеровцами расстрелян, кажется, в 43-м или каком-то 44-м году, я не помню точно. Вот у него есть апология истории. Кто интересуется историей, обязательно надо эту книгу прочитать, потому что там очень хорошо показано, как вообще история формировалась, представление исторические картины в течение, ну, вот, всей известной самой истории человечества. Насколько часто история пишется, будучи подгоняемой по те или иные идейные
стереотипы. Ну, это понятно. Мало того, что под эпохи определенные, любой историк, имея свою концепцию, он выстраивает факты и подгоняет так, чтобы они вписывались в эту теорию.
Я к тому, что на самом деле никакая история теория, она никого окончательно не оправдает. Многомиллионные наши жертвы никогда не получат в исторических описаниях, я думаю, даже в каких-либо новых там идейных построениях или в какой-либо идеологии внятной, патриотической, если она у нас появится, они до конца все равно не будут объяснены и оправданы. Всегда окончательное оправдание, оно только во Христе. Во Христе, конечно, и применительно и к нашей теперешней жизни земной, потому что Царство Небесное, оно сейчас и здесь созидается внутри нас, в Церкви Христовой. Но окончательно все понять и оправдать можно только применительно ко Христу, и, имея в виду не только уже саму нашу земную жизнь, но и второе пришествие его, и всеобщее воскресение из мертвых, и новую землю, и новое небо. В этом смысле мы оптимисты, да.
Да, батюшка, если говорить вот так в свете апокалипсиса, все-таки ответьте мне на вопрос. Можем мы сейчас сказать, что вот из обращения к церквям, из апокалипсиса, мы находимся в периоде, когда сказано, что ты слаб, но не отрекся от имени моего?
Кто-то из толкователей современных на тему заметил, что большинство тех, кто обращаются к апокалипсису и хотят вот теперешний момент отнести к тому или иному из писем к церквям, это, кажется, к Филадельфийской, да, церкви,
да,
письмо.
Предпоследнее.
Да, предпоследнее, да. Они себя любят именно к этому периоду относить, потому что это как-то успокаивающе действует. Мол, мы, так сказать, все такие немощные, слабые, но тем не менее все-таки как-то держимся.
Но одной ногой-то все равно уже стоим к тому, что не холоден, не горячий, и отрыгну от уст своих, потому что это тоже видно.
А зачем это все относить к какому-то конкретному периоду историческому времени? Это вообще в человеке все в каждом может в какой-то динамической последовательности меняться. Сегодня ты можешь быть не холоден, не горяч, а завтра ты осознал это и становишься горяч, так сказать. Вот. А Господь говорит, в чем застану, в том и сужу.
Тогда вы сами себе противоречите немножко. Смысле? Тогда на уровне народа можно сказать, что не все так
можно.
Вяло
можно.
И так безнадежно, что вот все мы уже ни на что не годны, даже, к сожалению, насчет бунтов.
На уровне народа Господь говорит, что может из камней сих создать себе народ.
Дети Авраама.
Да, но так это может не иметь отношения к этому народу. Это может на месте нашего народа, я не знаю, к примеру, говорю гипотетически, могут прийти какие-нибудь там китайцы, да, и стать православными вдруг на месте, будут новым русским народом или китайским православным народом. Ну так, чисто гипотетически. Опять же, письма семи церквей. А где эти семь церквей? Там Турция находится уже давно. Эти малазийские церкви, это была, да, часть Восточной Римской империи, Византии, как мы сейчас называем, расцвет был, когда эти письма писались, этих церквей. А где эти исторические церкви? Их давно уже нет вообще на этой территории.
Их вообще нет, но судя по тому, что даже сейчас происходит, есть такие подозрения, что может и Турции не быть. Вы понимаете, как все развивается?
Ну так это вот такое. Именно, и Турции может не быть. Может и в этом смысле, если так мы не одумаемся как народ, если мы не вразумимся, если верх вот это все-таки окончательно не возьмет, или если верх возьмет окончательно вот это вот поклонение золотому тельцу и дух серебролюбия, то и России может не стать. А зачем такая Россия Господу?
А зачем такой мир тогда Господу
ну,
вообще?
Ну так вот, а мир-то он и существует в инерционном плане, он изживает себя в преддверии второго пришествия Христова.
Изживает, но если с таким посылом жить, то можно просто доживать.
Так а мир он и доживает, ведь апостолы же они не случайно ждали второе пришествие Христова еще при их жизни. Они были абсолютно совершенно уверены, что сейчас они проповедуют, а мир цивилизованный тогда был и не такой большой, не весь мир он занимал. И сейчас Господь придет. Их интуиция, она была что, ошибочной? Да нет.
Она не ошибочная.
Она была не ошибочной.
Но
просто для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день.
Но
он берет и продлевает историю еще там на тысячелетие.
Но ведь он это делает ради определенного количества людей и определенных событий.
Пока есть христиане.
Да. А если мы просто доживаем, то это не стимулирует творческого подхода ни вообще к жизни, ни тем более к жизни христианской.
Мы говорим не про индивидуальные личностные установки, мы говорим про особенности исторического процесса, в том числе касаемого России, в связи с революциями, войнами и теми идейными посылами и трендами, которые имеют место быть. А в любое время христианин должен оставаться христианином. То есть христианин свою жизнь должен всегда проживать, как говорится, полностью мобилизованным. С этим спору нет. А что касается вот этих самых идейных трендов, о чем мы, я с самого начала еще в первых передачах говорю, главный идейный тренд, связанный с революцией, был отказом от традиций. Отказ от традиции и обращение к коммунистическим, социалистическим, таким модернистским, так сказать, идеям и проектам, он привел русского человека и Россию к катастрофическим следствиям. И одним из этих катастрофических следствий уже в новейшие 90-е, нулевые, нынешние, так сказать, годы оказалась именно подверженность поклонению вот этому самому золотому тельцу. И если мы будем продолжать как народ и общество именно в этом тренде существовать, он вместе с западноевропейской цивилизацией, которая существует в этом же тренде, ведет нас просто-напросто к угасанию и распаду.
Батюшка,
вся,
но
вся идейная закономерность вполне.
А тогда можно на этом поставить точку.
Нет, почему? Как раз-таки мы об этом говорим, что это надо осознать русскому человеку и искать иные мотивации для жизни.
Вы прослушали первую часть шестой беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи». В заключение звучит песня Николая Шипилова «Отец, ты воевал на Сахалине» в исполнении автора. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Отец, ты воевал на Сахалине, отец, ты чай пивал на Сахалине, отец, ты думал, дедушка Калинин заметит всяк у нас в стране герой. Теперь лежишь в Кладбищенской долине, судьбу свою как таковую принял, хоть твой участок в жутком серебрине, всяк в подземелье за тебя горой. Папа, всех в подземелье за тебя горой. Как уставал от мизерных получек, но так смеялся ты, что каждый лучик усов твоих, морщин твоих колючих смеялся, не робей, мол, воробей. Не я один, мы все давно устали, у нас есть Бог, зовут товарищ Сталин, он честен, бескорыстен, кристаллен и всю дорогу за народ в борьбе. Честен, бескорыстен и кристаллен, и всю дорогу за народ в борьбе. В копаях, городах 50-х висел повсюду лик его усатый. Теперь висят другие, но висят и по-прежнему ведут народ вперед. Тогда скажи, отец, за что боролись, когда смотрел винтовочную прорезь, а внуки, не узнавшие паролей, идут вперед, скривив усмешках рот. Нас где-то ложным солнцем обманули, навьючили, едут как на муле. Скажи, отец, тогда не потому ли ты замолчал еще, когда был жив? Ты песни пел, казалось, будто плачешь, ты пищу ел, казалось, пищу прячешь. Был мир еще тогда тобой утрачен в огромном мире этой мутной лжи. Был мир еще тогда тобой утрачен в огромном мире этой мутной лжи.